Персоны грата.
А мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации Петр Викторович Ильичев. Петр Викторович, снова здравствуйте.
Добрый день еще раз.
Петр Викторович, давайте перенесемся с вами на другой континент. Мы знаем, что вы работали, так сказать, святая святых. Это в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, в нашем представительстве Российской Федерации. Это были, наверное, достаточно такие непростые годы работы. Вот какое самое сильное впечатление, которое у вас осталось от работы в Нью-Йорке?
Если говорить вот человечески, то это, естественно, 2017 год, 21 февраля, когда не стало Виталия Ивановича Чуркина. Это вот действительно удар был для всех, даже для его недругов, которые потом приходили попрощаться и вот искренне говорили, что вот мы никогда, может быть, не были врагами в прямом понимании этого слова, мы не были друзьями, но все-таки вот коллегами по Совету Безопасности мы всегда были.
Все очень уважали, да, Виталия Ивановича?
Его все уважали, причем уважали как вот члена Совета Безопасности, который с ним за столом. Его безумно любили журналисты. Угу. Ну, во-первых, человек эрудированный, энциклопедических знаний, с прекрасным английским языком, с чувством юмора. Поэтому ну, нельзя бы мимо такого человека было просто пройти, не задать вопрос к делу без дела. Но, опять же, если позволить, мир состоит из молекул, и поэтому от каждой молекулы зависит наше существование, эффект бабочки так называемый. Когда мне предложили работать в Нью-Йорке, африканская повестка дня занимала 80% времени Совета Безопасности. Поэтому посмотрели, что у меня особых нареканий не было. У меня между Кенией и Нью-Йорком был Вашингтон, где я был тоже, по-английски это называется African Watcher, человек, который занимается анализом политики администрации по отношению к Африке. Ну вот как бы так на меня выбор и пал, и приехал я в 2012 году, отношения уже были на подъеме с Африкой, но все-таки они не достигли того рассвета, который они имеют сейчас. Было много конфликтов, сейчас в Африке меньше конфликтов. Я вот упомянул Сьерра-Леон, Либерию. Благодаря в том числе ООН конфликты удалось урегулировать. Кот-д'Ивуар стал бесконфликтной страной. Ну и другие конфликты тоже стали более-менее утихать. Поэтому, когда происходило обострение конфликта или, вот, к сожалению, погибали наши люди, либо вертолетчики наши погибли в 2012 году в декабре в Южном Судане, который вот в 2011 году только стал независимым, либо похищали из одной нашей компании трех техников. Приходилось вызволять, я не могу сказать, поскольку наша цель заключалась способствовать и ООН, и МИДу, и другим там Красному Кресту. Вот это вот ты прочувствовал на себе, поскольку люди, которые оказались в Южном Судане, в ДРК, в Мали, они же там оказались не сами, это не добровольцы, их санкционировал их пребывание Совет Безопасности. И поскольку ты участвовал в принятии этого решения, как бы часть ответственности лежит и на тебя. Всегда, где бы это ни касалось, какой бы миротворец из какой бы страны, с дружественной, недружественной, не погиб, не был ранен, у нас всегда один подход, что нападение на миротворцев может быть военным преступлением и достойно осуждения, и должно быть осуждено.
Понятное дело, что невозможно генерализировать, но тем не менее, если выносить оценку действиям Организации Объединенных Наций на африканском континенте, вот что получилось, вот что удалось Организации Объединенных Наций на этом направлении, и как вы в целом оцениваете различного рода разговоры о том, что миротворчество Организации Объединенных Наций сейчас переживает кризис, что этот инструмент ни в коем случае не надо задействовать, что сами страны могут решить те или иные проблемы. Вот как это на это смотрит изнутри? Вот вы как профессионал, как человек, который все знает про и миротворчество ООНовские, уж тем более в Африке, где сконцентрированы основные ООНовские усилия.
Потому что когда говорят именно о реформе Организации Объединенных Наций, имеется прежде всего Совет Безопасности и как раз миротворческий компонент.
Спасибо за высокую оценку моих знаний. Я, наверное, не дорос еще до нее. Ну, смотрите, у нас с вами скоро Новый год, такое-то рождественское настроение. И недаром миротворческие миссии называются рождественскими елками за счет того, что каждая делегация, а, как правило, резолюция об учреждении, о продлении мандатов миротворческих операций готовят 2-3 страны. Соединенные Штаты, редко в Африке, но Судан, Южный Судан, их Франция и Великобритания. И когда это делается, они считают необходимым добавить какую-то новую задачу. Это вот как украшение, как на новогоднюю елку вешают, вешают, вешают. Mm-hmm. И потом руководители миротворческих миссий, спецпредставители, генсекретаря говорят, вы понимаете, вы нам даете столько задач, нам отписываться. Вот доклады – это больше времени, чем действительно их выполнять. Это и права человека, и гендерное равенство. И я не знаю, чего там только нет. И сокращение влияния присутствия миротворцев на окружающую среду. Да, все эти задачи важны, но давайте все-таки сосредоточиться на главном. Главная цель миротворцев – помочь политическому урегулированию конфликта. Вот когда будет, что называется, твердая безопасность, жесткая безопасность, да, hard security, тогда можно, наверное, подумать и о других. Я не говорю, что надо принижать роль женщин, но вот не хочу в детализацию, маленькую деталь. В 2015 году поехали в Мали. Посреди страны раньше была житница, при помощи Советского Союза построена ирригационная система, но после 2013 года из-за конфликта очень много беженцев пришло в эту часть страны. Все угодья были разрушены, голод был. В общем, приехали в эту часть страны, и нам устроили встречу с представителями женских организаций. Смешная была мизансцена. Стол, с одной стороны, 15 мужчин, членов Совета Безопасности, с другой стороны, 15 женщин. И женщины откровенно говорят, вы понимаете, у нас нет проблем в законодательном, легалистском плане. Законодательство предусматривает наше участие в местных органах власти, муниципальных, даже в парламенте. Но, во-первых, культура такая, что мужчины не могут заниматься, ну, если я так скажу, женскими делами по домашнему хозяйству. То есть, если женщина покидает домашний очаг, кто-то должен занять ее место, а некому. А во-вторых, культура, вот особенно северной части туарегов, она не предусматривает участие в общественной жизни. И это не вина, это беда. И опять же, ООН-то хочет все сразу, вот как по западному образцу, а надо, видно, идти постепенно, чтобы преодолеть эти предрассудки, чтобы воспитать отношение к женщине не только как хранительница очага, но и к хранительнице страны в целом.
Вот помимо гендерных вопросов, на что еще необходимо обращать внимание тем, кто только начинает изучать африканские дела и природу африканских конфликтов? Сейчас это чрезвычайно популярная тема. Очень многие там студенты, даже специалисты, которые раньше Африкой не занимались этим, уделяют все большее количество времени. Вот что, как вы считаете, является краеугольным камнем большинства конфликтов в этом регионе?
Я недаром упомянул пенхолдеров, так называемых, да, Англию, Францию. Вы вспомните, как кончалось колониальное владычество, как проводились границы. Ну, всем же понятно, разделяя власть, то есть закладывался потенциал для будущих конфликтов, чтобы можно было в мутной воде продолжать ловить рыбку. Ну, вот посмотрите, что произошло в Мали. Произошел государственный переворот. Поменялось отношение к Франции. Франция сначала хорохорилась, это ненадолго, мы вытянем. Ну и что? Макрон поехал в Казахстан за ураном, потому что из Мали, из Нигера, там процентов 20, они получали этого желтого кека для своей атомной промышленности. Я считаю, весь корень проблемы континента в колониализме, в неоколониализме. Почему так цепляются бывшие метрополии за сохранение миротворческих миссий? Вы правильно сказали, что не все население поддерживает, поскольку это вмешательство во внутренние дела, это ограничение суверенитета, это построение тех систем управления, которые не свойственны, по крайней мере, на данном этапе не готово еще население это воспринять. Опять же, когда был в Нью-Йорке, миссия в Мали, она вот сейчас как раз сворачивается, до конца года должны ее свернуть. Чадцы были в Совете Безопасности, и они прямо говорили, что так работать нельзя. Чадский контингент был самым боеспособным, самым выносливым, поскольку условия службы, условия жизни примерно такие же. Но, говорит, как только доходим до деревни, до маленького городка, где засели террористы, экстремисты, французы говорят, минуточку, мы сами справимся. И вот самые отъявленные головорезы куда-то сразу исчезали. Естественно, они потом в другом месте опять наносили удар по тем же чадцам, по ООНовцам.
Вот вы упомянули очень сейчас популярный термин «неоколониализм». А в чем непосредственно он выражается? То есть какие инструменты задействуют, не знаю, французы, англичане, может быть, даже Соединенные Штаты, как неоколониализм 2.0, в том, чтобы продолжать осуществлять, оказывать воздействие на африканские страны? За счет чего? Это политические, экономические какие-то инструменты?
Это весь комплекс инструментов. Ну, во-первых, они по традиции считают необходимым продолжать привязывать элиту к себе. То есть обучение получают в Великобритании, во Франции. Та экономическая модель, которая построена, она, опять же, рассчитана на обслуживание интересов бывших метрополий. Они очень ревностно смотрят, когда появляются новые игроки. Начали мы с Африки, видно, никуда мы от нее не денемся. 2013 год. Свергают президента Бозизе в Центральной Африканской Республике. Из-за чего? Потому что он подписал концессии на разведку нефти, урана не с французами, а с китайцами. Вот кто бы чего ни говорил про происки Москвы или чего, ну, экономику-то надо смотреть. А что делают американцы? Ну, вы прекрасно знаете закон, да, запрещающий развивать отношения с Россией. Вот развивайте с кем угодно, как кроме России. А что про Китай говорят, что вот он колоссальные делает, строит инфраструктурные проекты, что это кабальная зависимость, вы потом от нее не избавитесь, ну, на варе и шапка горит.
А вот по поводу этих неоколониальных практик и ближе к Организации Объединенных Наций. Существует ли какая-то проблема в том, что касается такой очень сложной и острой проблематики, как содействие международному развитию? Когда это делается по линии отдельно взятых стран, ну, тут понятно, что вот Соединенные Штаты дают деньги не просто так в обмен на какие-то вот политические, экономические уступки. А как подобного рода вопросы решаются в Организации Объединенных Наций? Не используется ли это тоже как инструмент такого закабаления Африки, что ли?
Я бы...
Хотя бы влияние.
Да, хотя бы влияние, да.
Нации бы не стал так говорить, потому что все-таки ООНовцами движут действительно гуманные идеалы, как помочь вот побороться с экономическим отставанием, как выполнить эти цели устойчивого развития, которые, к сожалению, мы не выполним и из-за ковида, и из-за санкционной политики. Поэтому я не думаю, что ООН это же... Как бы это сказать? Это тоже ведь предприятие. Они тоже получают деньги. Они зарабатывают. Они не только на членские взносы живут. Естественно, это политическая организация. В секретариате работает гораздо больше представителей западных стран, чем надо было бы. Вот есть такая географическая представленность. А Россия из-за того, что в том числе из-за односторонних санкций ВВП стала проседать, у нас шкала взносов уменьшилась, наши взносы, мы сейчас в категории представленных, то есть вот мы в серединке. Французы перепредставлены, англичане перепредставлены, как ни странно, американцы недопредставлены. Но опять же, надо смотреть не на количество, а на качество. Если мы возьмем высшее руководство, заместители генсекретаря, директора, там американцы перещеголяли всех. Практически в каждой миссии, в каждом агентстве, если не руководитель, но вот Всемирная продовольственная программа Маккейн, да, у нас организация, международная организация по миграции, ПОП, американка, то если не руководитель, то зам обязательно будет американец или американка. И поскольку эти люди работают в поле, они же не просто работают, они же не смотрят, что происходит. Наверняка 100% говорю, что передают нужную информацию тем, кому нужно.
А что наша страна может сделать для того, чтобы как-то изменить вот это соотношение? То есть какие специалисты требуются всемирной организации для того, чтобы представленность гражданами Российской Федерации на разных уровнях, я не обязательно политически даже, была больше? Вот что необходимо вот от простых, там, не знаю, студентов, которые только сейчас выбирают для себя будущую профессию, могли бы связать ее с Организацией Объединенных Наций?
Я, наверное, секрета не открою. Знания и компетенции нужны.
Но а этого... какие компетенции нужны?
Этого недостаточно, потому что система отбора построена так, что сначала вас отбирает машина, а там нужно знать тонкости. Там не там галочку поставишь, и она может вас отбраковать, вы все дальше не идете до человеческого собеседования. Поэтому сейчас вот при Дипакадемии мы пытаемся сделать курсы для соискателей мест в ООНовских присутствиях, организациях. Ну, кроме базовых знаний, но нужно иметь более широкий кругозор, а главное, нужно уметь работать в коллективе. Все-таки ООН – это Объединенные Нации, поэтому коллективное мышление, отношения в коллективе. Все мы люди, все мы разные, все со своими проблемами. Христос говорил, пусть брось меня в камнем тот, кто без греха. Вот эта вот совокупность качественная необходима. Мы со своей стороны стараемся как бы способствовать расширению нашего присутствия. Ну вот по лимитам мы как бы укладываемся. Но есть и другие, есть и добровольцы ООН, есть и специалисты, которые на добровольной основе, они малооплачиваемы. Как правило, работают в тяжелых странах, поэтому еще нужна готовность молодого человека, девушки, поехать за 3-9 земель и встретиться со всем набором того, что можно, кроме экзотики, найти в Азии, в Африке, в Латинской Америке.
Вы вот очень подробно рассказали про критерии, которые пользуются Организация Объединенных Наций для найма своих сотрудников. Но мы знаем, что департамент, который вы возглавляете, департамент международных организаций, он тоже пользуется очень большой популярностью, ну, по крайней мере, у наших студентов это точно. Ну, понятно, что это благодаря большому кругу вопросов, которыми вы занимаетесь, благодаря, конечно, вашим ярким выступлениям. И многие студенты мечтают пройти там практику. Вот какими критериями должны обладать студенты для того, чтобы попасть на практику в ваш департамент? Это какие-то языки, это какая-то тема дипломной работы, непосредственно связанная с деятельностью Организации Объединенных Наций? Какие еще компетенции, что мы можем им подсказать, чтобы они вот смогли осуществить свою мечту?
И были не просто практикантами, а полноценными специалистами, которые усиливают вас на различных направлениях деятельности вашего департамента.
Я не хочу отвечать лестью на лесть, но вот те молодые специалисты, которые приходят из МГИМО, ну нет ни одного, на которого бы у меня были нарекания. Это такие подготовленные ребята приходят, хоть сейчас отправляя на переговорную работу. Но, к сожалению, кадровая политика сейчас такая, что ниже второго секторя я не могу направить вот на переговорный процесс человека. Ему либо надо подрасти, либо в связке с кем-то ехать. То, что вы сказали, языки, ну, во-первых, английский – это обязательно, потому что вся переговорная работа ведется на английском языке, к сожалению. Два рабочих языка – английский и французский, на французском меньше. 6 официальных, в том числе русский. Правильно Ольга Владимировна подметила тему диплома, потому что иногда приходит ко мне, ну, возьмите, я очень хороший специалист, ну, занимается правовой системой Евросоюза, ну пожалуйста, ну, сходите в департамент общеевропейского сотрудничества, в правовой департамент. Востребованы люди с экономическим образованием, с экологическим. Сейчас вот у нас происходит деление одного отдела, который климатом и экологией занимался. Теперь у нас будет два отдельных отдела. Отдельный по климату, другой по природоохранному направлению. Таких специалистов напересчет готовить долго. Ну и, конечно, вот боль для меня – это найти специалистов на административно-бюджетное направление.
Это очень узкая специфика.
Я знаю, что у вас их не готовят. И если вот общеполитические вопросы, но за полгода человек, если будет начитываться, спрашивать, участвовать в видеоконференциях, он получает минимальный базис для работы. С административно-бюджетным направлением гораздо сложнее, поскольку там столько много нюансов, не знаю, наверное, бухгалтера лучше знает, но бухгалтера я не могу взять, поскольку нужно и общеполитическое образование, и языковое. Но я просто так никого не отбраковываю. Мы встречаемся, либо когда департамент кадров присылает списки, мы смотрим, ну, во-первых, общую успеваемость, языки и тему диплома, чтобы... Потому что люди же бывают действительно талантливые. Вот он начал одну тему разрабатывать, а потом переходит, и не пошло что-то, и тут забросил. Это вот...
Ну да, какая-то мотивация должна быть.
Конфликт, и люди по-разному из конфликтов выходят.
По вашему ответу, я даже уже могу судить о том, что Организация Объединенных Наций занимается практически всеми вопросами вот жизнедеятельности человека, практически все, что нас окружает. Вот, что бы вы могли сказать тем достаточно яростным критикам Организации Объединенных Наций в нашей стране, которые полагают, что России это все не надо, что вообще Организация Объединенных Наций в том виде, в котором она существует сейчас, надо прикрыть. Зачем штаб-квартира этой организации находится в Нью-Йорке, то есть вообще святая святых Соединенных Штатов Америки? Вот как вы, как специалист, как человек, который знает просто все тонкости вот ООНовской вот этой огромной бюрократической машины, вот что вы можете им противопоставить, показав какие-то вещи, которые относятся не к сфере большой политики, потому что Совет Безопасности – это действительно про вот политику высоких достижений, а вот что-то, что окружает абсолютно всех россиян, вот что видно, что если бы не Организация Объединенных Наций, этого бы просто не было.
То, что критикует Организация Объединенных Наций, я считаю, что ее не совсем заслуженно критикуют, потому что критиковать надо участников организации. Это 193 государства. И, как у альпинистов говорят, сила связки зависит от самого слабого звена. Но, к сожалению, слабость, она проявляется по-разному. Это и слабый экономический потенциал, либо, наоборот, чересчур политические, геополитические амбиции. Все это накладывает отпечаток. Давайте не будем забывать, что Организация Объединенных Наций появилась не на пустом месте. Она завоевана в том числе кровью советских солдат, которые добились победы над фашизмом, над гитлеровской Германией. Почему и появился устав, в котором определены основные задачи Организация Объединенных, ее мандат, ну и местоположение. Если мы хотим поменять, то нам надо менять
всю архитектуру.
Устав.
Да.
Это непросто. Вот когда мы говорим про реформу Совета Безопасности, горячие головы говорят, о чем мы какие-то переговоры с 2009 года ведем, давайте ставить резолюцию на голосование, да, и посмотрим, пройдет двумя третями голосов, и все, и будет. Ну, это полдела принять резолюцию, а потом ее же надо ратифицировать. И ратифицировать ее должны тоже две трети голосов, включая пятерку постоянных членов. И вот тут вот встает проблема. Поэтому лучше договориться, как мы с вами обсуждали миротворчество, эту рождественскую елку. Почему оно неэффективно? Потому что очень много интересов переплелось, и лучше получить какой-то компромиссный вариант, чем ничего.
Но это касается не только же вопросов миротворчества. В целом, если мы посмотрим даже на структуру Организации Объединенных Наций, в ней огромное количество комиссий, подкомиссий, субсидиарных учреждений. Ведь любой, не знаю, президент или любой генеральный секретарь, он сюда приходит с лозунгом того, что мы сейчас будем бороться с дублированием функций, с сокращением всевозможных расходов. И вообще, насколько правомерно предъявлять Организации Объединенных Наций, что она тратит слишком много денег государств на свое существование, на поддержание вот этого группы чиновников с голубыми паспортами?
Во-первых, организация ничего сама не тратит. Есть 6 главных комитетов. 5-й комитет – это финансовый комитет, который утверждает смету бюджета всех-всех подразделений организации, начиная от генерального секретаря и до, не знаю, до какого-нибудь офиса. Поэтому, когда принимаются резолюции, все государства-члены высказывают, мы стараемся учитывать мнение друг друга. Да, это не дешевое удовольствие. Расценки за те услуги, которые он ставит, они дорогие, но это, опять же, это как снежный ком. Нужно учитывать и страховки, и тяжелые условия жизни, и то, что бывает не семейные посты, когда тебе человек вынужден месяц отработать, потом на 2 недели съездить с семьей повидаться. Каждый генеральный секретарь приходит с реформенной повесткой дня. Когда-то реформы работают в пользу, когда-то нет, ну, вынужден признать, что, скорее всего, это второй случай, когда от реформы лучше не становится. Становится больше бюрократии, больше писанины, расщепление волоса, а конфликты остаются, заболевания остаются, климат как изменялся, так и изменяется. Ну, как-то вот так.
Если позволите, заключительный вопрос. Вот лично до вас. Что такое Организация Объединенных Наций? Вот если вот максимально кратко ответить на этот вопрос.
Я бы это сравнил, наверное, с жилым домом. Вот порядок в жилом доме зависит от жильцов. Как мы сможем договориться, что у нас будет в этом доме, как это будет. Как мы решим, так оно и получится. И когда мы же, когда вот в кондоминиуме, да, решаем, мы же не просто решаем, мы деньги выплачиваем, мы контролируем. Вот если все эти элементы от прогнозирования до аудита соблюсти, то все будет гораздо лучше. Но, к сожалению, это я вам говорю про идеальное состояние, про идеальный мир, в котором мы не живем.
И главное, что именно жильцы, а не управдом.
Да.
Спасибо огромное, Федор Викторович. Радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям уверение в своем весьма высоком уважении.